Знаете что? Садитесь и пишите. Садитесь сейчас. До подъема успеете. Нынче на Урал отправляется транспортный самолет из штаба ВВС. За дефицитными частями. Летчик верный человек и мой старинный приятель. Это замечательная оказия. Давайте, давай, давай, давай. И вот что. Пишите два письма. Второе директору школы. Попросите сообщить адрес Марии Сергеевны. Это на всякий случай. И не забудьте указать нашу полевую почту. Мотор снова заглох. Самолет мой столько раз пробит и залатан, что я удивляюсь, как это он вообще летает. Если немного подождать, опять потянет. Но для этого нужен запас высоты, а высоты у меня нет. Земля быстро идет навстречу. Ну и местечко для посадки. О, а здесь шумно.
Ишак.
Ты что здесь делаешь? Пошел. Уходи же.
А правда, лак лучше Ишака? А МиГ-3? Говорят, что МиГ хорош только на большой высоте.
Ты не боишься?
Нет.
А вдруг тебя убьют?
Не попадут.
Откуда ты знаешь?
Я маленький, а поле большое. Они ведь не по целям бьют, а по площадям.
Ты где живешь?
В городе.
Сюда как попал?
За картошкой. Здесь было картофельное поле, ничего не убрали, все так и осталось. Они бьют сюда, переворачивают землю и картошку выбрасывают наверх.
Так ты оттого сюда ходишь, что здесь стреляют.
А ее иначе из-под снега не достать. Земля замерзла, железная.
Да. Как тебя зовут?
Ростислав.
Как?
Ростислав Всеволодович Быстров.
Всеволодович, отец есть?
На фронте, только не здесь, далеко.
А мать?
Мама не вернулась. Поехала укрепление копать и не вернулась.
С кем же ты живешь?
С дедушкой, сестрой.
Это они посылают тебя сюда, за картошкой?
Нет, они не знают, где я беру. Ну, надо идти.
Погоди. Держи пакет. Это НЗ. Шоколад, консервы, галеты. А теперь отходи. Отходи. Серов. На месте. Кружит над полем. Идем на аэродром. Пляшите, Серов. Конверт-то какой, загляденье. Настоящий, довоенный. Вы, кажется, недовольны.
Но я уже вижу, что не от нее.
Ну, что там?
От директорши. Пишет, вместе со школой из Ленинграда не выезжала, и место пребывания ее в настоящее время никому из школьных работников неизвестно.
Значит, надо снова писать.
Куда? Зачем? Она сама соседке своей велела передать мне, что уехала со школы. А вот, видите?
Может быть, вы и правы. Хотя...
Товарищ командир.
Перебазируемся. Вот-вот приказ будет. Нужно готовиться. Сначала поедет Наземный состав, техники, мотористы, а потом полетим мы.
Далеко?
Не очень. Мы ведь флотские, нам далеко от флота нельзя.
Здесь сейчас тихо, делать нечего.
Ну, а там дело найдется.
Сейчас. Рассохин. Шли над Ладогой. Командир впереди, за ним я, за мной Серов. Солнце с юго-востока в глаза, высота 700 метров. Внизу метель. Дорогу нашли не сразу. Потом обнаружили колонну машин. Только непонятно было, движутся ли они так медленно или застряли. Появились два мессера. Мы стали следить. Они развернулись и ушли на юг. До берега несколько минут лета. Тут четыре мессера возникли перед нами. Расстояние не более 1000 метров. Решение надо было принимать немедленно, и Рассохин решил атаковать.
Я видел. Они встретились почти лоб в лоб. На 30-й секунде один из мессеров уже падал на лед.
Второй как-то боком нырнул вниз, над самым льдом выпрямился и пошел к югу. Еще два метнулись вверх и пропали в лучах солнца.
А самолет Рассохина, как-то странно качаясь, заскользил почему-то вниз.
Быстро терял высоту, мотор не работал. Когда это мессер успел перебить ему мотор?
Но ведь посадил же машину, спланировал.
Да, самолет коснулся льда, подпрыгнул, опять коснулся, сел наконец, остановился как-то косо. Мы видели, как Рассохин вылез из самолета, сделал несколько шагов.
А потом упал снег. Пополз.
Я стал искать место посадки, чтобы подобрать Рассохина. Сел, хоть это было очень трудно, лед весь в торосах. Видел, как командир вдруг поднялся на ноги, простоял почти минуту, потом рухнул. Когда я к нему подбежал, он был мертв.
Мы переправили его тело на берег и похоронили на бугре.
Сегодня артиллерийские обстрелы города продолжались. В Кировском районе разорвалось свыше 100 снарядов. Исполкомом Ленинградского совета депутатов трудящихся принято постановление о снабжении населения кипятком.
Я понимала, что умираю. Анна Степановна умирала тоже. Мы обе скоро умрем. Но ясно, что дети умрут скорее. Они все время спали. И только по дыханию я знала, что они еще живы.
Женщина! Женщина, постойте. Извините, да постойте же. Вы, верно, очень есть хотите. Вы давно не ели. Вот, возьмите. Возьмите. Да берите же!
Это вы мне?
Ну, вам, конечно.
Почему мне?
Я приезжий, мне не надо. Я опять уезжаю. У меня есть. Мне не надо.
Я не могу.
Съешьте кусочек хлеба, вам сразу станет лучше. Я вам дам еще, у меня много. Ну, что же вы?
Ну? Дети.
У вас есть дети? Много.
Двое.
Где они?
Дома.
Дома. А куда же вы шли?
Я убежала. Мне нечего было им дать.
Пойдемте, покажите, где вы живете. Сережа, вот ты середины, он мягкий.
Сереженька, хлеб.
Хлеб, ребята, хлеб. Надо заставить его съесть.
Не может.
Да нет, жует, смотрите. Глотай, глотай. Так, сейчас мы сварим. Детям не хлеба одного нужно, а супа. Каша сейчас. А вы немедленно ешьте. Я вам приказываю. Чем бы растопить, а? Растопить-то чем?
Книги. Книги возьмите. Вот, пожалуйста. А можно кусочек на кухню снести?
Можно.
Одной старушке.
Ваша мамаша?
Нет, просто старушка.
Да, конечно, можно. Это все ваше. Распоряжайтесь, как хотите.
Мне надо знать, как вас зовут.
Константин Игнатьевич, а вас?
Марья Сергеевна. Маша.
Я наварил полную большую кастрюлю странного кушанья. Ни то супа, ни то каши. Заставил их съесть это варево. Мальчика кормил с ложки. А когда они заснули, я не хотел пропустить ни мгновения этой радости. Сидеть и слушать, как они, накормленные, дышат. Как я завтра уеду, как брошу их здесь одних. Но надо было поспеть еще в один дом. Я перешел на Васильевский остров. Нужный мне дом был где-то здесь, позади университета. Огромные здания, узкие переулки. Я заблудился, а спросить было не у кого.
Здравствуйте.
А, Ростислав Всеволодович, ведь так?
Так.
Так.
С одного взгляда вас узнал. Вон от того угла, бегу за вами.
Картошку копать ходишь?
Давно не ходил. Смысла нет. Немцы теперь редко по полю бьют. Все больше по городу. Да и снег стал такой глубокий, не пройдешь.
А как твой дедушка? Видишь, я все помню.
Дедушка умер.
Умер. Ты, значит, с сестрой? Сестра такая же, как ты.
Сестра у меня большая.
Откуда ты здесь взялся?
Я тут живу. В том доме, который вы ищете.
Как же ты можешь знать, какой дом я ищу?
Ну вот еще. Я сразу понял, куда вы идете. Давайте я вас провожу. Вы сегодня уезжаете? Ну, ясно, зачем вам тут оставаться. Вам летать нужно. Возьмите меня с собой.
Куда?
На аэродром.
Зачем тебе на аэродром?
Я люблю самолеты. Я больше всего на свете люблю самолеты. Я хочу летать. Не, вы не смейтесь. Я сразу не буду летать. Я постепенно выучусь. А пока все буду делать. Снег убирать, ну там, чистить что-нибудь, флагом махать, если нужно. Что скажут, то и буду делать. Возьмите меня, а?
Не могу.
Почему не можете? Права не имеете или не хотите?
Права не имею.
Слушайте, а если Уваров разрешит меня взять?
Ты Уварова знаешь?
Знаю. Он ведь ваш начальник. Он ведь главнее вас?
Главнее я.
Он ведь может пропустить меня на аэродром? Ну, ясно, сможет. Он согласится, если я ему скажу, что вы согласны. А вы согласны, правда? Ну, можно ему передать, что вы согласны. Я вижу, что можно. Вот по этой лестнице вам и второй этаж.
В штабе я договорился, хотя...
Поймите, скоро начнется организованный вывоз людей. Делается все, чтобы он начался как можно скорее. И да, дело не только в сроках. Дело в том, как будут вести себя немцы. Очень может статься...
Я должен вывести отсюда женщину с двумя детьми.
Да вы поймите. На днях был здесь один капитан с Волховского фронта. Попал в Ленинград по командировке. Точь-в-точь, как вы. И вывез отсюда жену. Только до озера и доехали. Умерла. А почему вы думаете, что довезете? Ехать придется на грузовике, на каких-нибудь ящиках или бочках. А мороз сами знаете какой. Они тоже, может быть, умрут в пути.
Может быть, и умрут. А здесь они умрут наверняка.
Ай.
Ну, не только вы мне разрешили, ведь разрешили же этому капитану.
Да, и мы, вероятно, разрешили от того, что жена...
Это моя жена и мои дети. Thank you. Я ничего не знал о том, что происходит в кабине. Одно это и мучило меня, а не холод торпед, на которых я лежал, не ледяной ветер. Проехали не так много, машина вдруг остановилась. И тут шофер попросил мальчика взять из кабины, дескать, замерз. На вас тулуп добротный, вы расстегнитесь и положите его к самому телу, может быть, отойдет. Да и вам теплее будет. Я долго не мог понять, дышит он еще или нет, мальчик. И впервые засомневался в том, что поступил правильно. Неужели кабона? Доехали. Если бы она попросила, я, конечно, не выдержал бы и поехал с ними дальше, до Волховстроя. Но она не попросила.
Мы еще увидимся когда-нибудь.
Как придется. Теперь лесом поедете, будет теплее.
Я не благодарю вас, потому что все равно никакой благодарности не хватит, вы сами знаете. Я понимаю, вы это не для меня сделали, и мне легко принять от вас.
Последнее пожатие маленькой руки в варежке. Машина поползла и скрылась за поворотом. Может быть, следовало дать номер своей полевой почты. Впрочем, для чего? Я ей больше не нужен. Она только так, из вежливости, только от того, что не хотела быть неблагодарной. Ведь она вся полна другим. Разве я этого не вижу?
Ну как? Удалось повидать своих?
Разве я не говорил вам, что никого своих у меня там нет?
Кому же отдали то, что привезли?
А, первый встречный. Не все ли равно?
И правильно.
В течение 28 декабря наши войска южнее Сталинграда, продолжая успешно развивать наступление на Котельниковском направлении, продвинулись на 20-25 километров и заняли ряд населенных пунктов. Всего за 4 дня боев наши войска продвинулись вперед на 60-85 километров. На других фронтах изменений не произошло.
Серова сбили, но мы разыскали его в лесу, в глубокой яме под снегом. Он был здорово опален, потерял много крови, нога была прострелена на вылет. Но кость задета мало, а вот рука...
Тихо, кто там? Тише.
Ильда, я только зашел узнать.
И я. Доктор не пускает. Но я видела, он очнулся и уснул потом. Очень слаб.
Рука?
Ему сделали переливание крови. Решили подождать до утра.
А утром?
Утром температура покажет. Если не подымется, доктор сказал, резать не будет. Так повезут его к поезду.
А если подымется?
Если подымется, тогда, возможно, будет уже поздно. Идите спать. До утра он все равно не проснется.
Утром у крыльца санчасти стояла длинная санитарная машина. Такой не было в полку. Доктор, очевидно, вызвал ее откуда-то, чтобы перевезти Серова. Ну, чемодан я ваш поберегу, при оказии переправлю. А вернее всего, и не придется переправлять. Чемодан полежит у меня, пока вы не вернетесь в полк.
Если придет письмо...
Я перешлю.
Вставайте, старший лейтенант, приехали. Дальше не идет.
Где мы?
А черт его знает, городишко какой-то. Пойдем искать коменданта.
На стене станционного здания я прочитал вывеску и вздрогнул. Это был тот самый городок, куда эвакуировалась школа, где
До войны работала Марья Сергеевна, и откуда я получил письмо от директора. Сидя на лавке в пассажирском зале, я отлично сознавал, что Марии Сергеевны здесь нет, и смысла нет идти смотреть на эту школу. А тянуло встать и пойти неудержимо. Свернул в переулок, ноги вязли в мокрой глине. Электрическую лампочку мотало ветром. Она тускло озаряла деревянное крыльцо под навесом. Там стояла женщина, закутанная в платок.
Не подскажете, где здесь школа?
Я не поверила. И закрыла руками глаза. И ладони сразу стали мокрыми.
Это была Маша. Я узнал ее.
Товарищ командир полка, старший лейтенант Серов.
Серов, дорогой мой, это просто замечательно. Рад, рад.
Константин Игнатьевич, куда вы меня назначаете?
За этим дело не станет, не беспокойтесь, назначим.
А ведь я женился.
На ней?
На ней.
Хорошо.
Очень хорошо.
Хорошо.
Константин Игнатьевич, я вас вот о чем должен спросить.
Да.
Это вы везли из Ленинграда женщину с двумя детьми. Девочка, Ириночка и мальчик Сережа.
Это были они?
Они.
Ну, тогда и вправду все очень хорошо.
Дорогой Константин Игнатьевич, в такой день я, конечно, накрыла стол и всем вам поставила стаканы и налила фронтовые 100 грамм. Я кладу руку на сердце и говорю: все вы у меня здесь. И капитан Рассохин, и Некритин, и Байсеитов, и Кабанков, и Коля Серов, он мне пишет из Ленинграда. За нашу победу, товарищ гвардии подполковник, за чистое Балтийское небо. Ой, я горчицу-то я забыла. Сейчас поищу, кажется. У меня осталось чуть-чуть, маленько.
Вы слушали радиоспектакль по повести Николая Чуковского «Балтийское небо». В спектакле играли народные артисты Андрей Толубеев, Наталья Попова, Вера Пижель, Геннадий Богачев и актеры Андрей Красавин и Эдик Бочанов. Звукорежиссер Михаил Куделин, композитор Валерий Бровко, режиссер Галина Дмитренко.